Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место, в котором сокрыта бездна богатства премудрости и ведения Божиих. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности, на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами, в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу основание незаконом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. Мы отметили, что завет мира – представленный в наследии мира, призван пребывать и являться в сердце человека доказательством того, что мы дети Божии. А посему наследие мира, пребывающее в завете мира, это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божиих, реализация которых является целью дарованной нам праведности. Таким образом, именно праведность посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе, потому что каковы мысли человека, таков и он. Если его мысли будут во Христе, то таким же он и будет. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание апостола Павла Филиппийцам, глава 4, 6, 7. Говоря о мире Божьем, который превыше ума, имеется в виду, что человек, если бы даже и захотел своим умом дать определение миру Божию, назначение и вообще понять его, это было бы бесполезно. Настолько он таинственен, настолько он превознесен, богат, велик, что человек не может постигнуть разумом мир, который дает Бог. Он дает такой мир, который этот мир не может дать. Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть назначение праведности, которую она преследует в реализации наследия мира Божьего и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, чтобы отвечать эталону совершенства нашего Небесного Отца, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Во-вторых, какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком, а также со всей землею? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления в Боге? И в-четвертых, по каким результатам следует испытывать самого себя, что мы действительно являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими? При этом мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы быть способным принять и облечься в наследие мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плоды мира. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. Берегись, чтобы кто не восхитил венца твоего. Матфея 5:9. Блаженны, благословенны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Миротворцы – это люди, облеченные в мир Божий, которые способны творить именно мир Божий. А посему, исходя из данной констатации, плод праведности, обусловленный в нашем сердце миром Божиим, это доказательство, что мы являемся сынами мира, что служит для Бога основанием ввести нас в наследие своего Сына, чтобы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в Писании, в законе, пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое мы получили по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в формат праведности, в которой мы обрели способность приносить плоды мира в отношениях с Богом и со всеми окружающими. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. При этом мы отметили, что в данном случае речь идет о таком уникальном и неземном мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением этой святости, пределы которой очерчиваются и обуславливаются заповедями Бога. «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми» Римлянам 12:18. Уже из этого места Писания следует, что невозможно со всеми людьми иметь мир. А посему мир, который мы попытаемся являть вне границ святости и не как выражение святости, это на самом деле будет являться беззаконием, за которое нам придется заплатить ценою вечной жизни. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Потому что с людьми, которых Писание относит к злому сообществу, оно развратит наши добрые нравы и трансформирует нас в их нечестивый образ. Поэтому Павел пишет Коринфянам 15:33-34, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». И далее, «Отрезвитесь как должно и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Те люди, которые продолжают упорствовать и имеют отношения с людьми, которые отлучены, они по Писанию, они грешат, и они не знают Бога. Они думают, что знают Бога. Они говорят, что они Его знают. Если бы они знали Его и Его святость, то они не называли бы нечестие святостью, а святость нечестием. А посему невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными людьми, которые поддерживают нечестивых людей, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди, так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленным над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Исаия 57:20-21. Это не единственное место. На предыдущих служениях мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, призванными разделить наследие со Христом, которое содержится в законе, в пророках и псалмах, как написано «блаженные» или же «благословенные миротворцы», ибо они будут наречены сынами Божьими. Мы отметили, что пределами или же границами святости, в которых миротворцы, подобно своему небесному Отцу, творят мир, являются пределы заповедей Господних в формате начальствующего учения Христова. Ведь Бог заключает с человеком мир только в формате заповедей. Если человек выходит за эти пределы, то там нет мира, там ты будешь поражен, Бога там не существует. Орудие же, которым сыны мира творят мир в пределах заповедей Господних, является праведность их веры. Мы уже рассмотрели 6 признаков, по которым нам следует судить, что мы являемся сынами мира, и остановились на рассматривании 7 признака. Я напомню вкратце определение первых 6 признаков. Первый признак, по которому нам следует судить о своей причастности к сынам мира, это по формату нашего оправдания, которое мы получили независимо, если, конечно, мы его получили, независимо от закона даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы сынов Божьих. Римлянам 15:1-2. Немногие служения сегодня обладают оправданием. Почти везде люди пытаются поститься, молиться, евангелизировать, отдавать что-то, чтобы быть оправданными. Они пытаются все еще законом оправдаться. Они не могут даром принять. Причина, потому что нет человека, или же они не признают человека, которого поставил над ними Бог, который мог бы объяснить им, чтобы они через слышанное слово, не через то, что они читают, а через то, что слышат, что они оправданы, и они должны это принять. Потому что читать-то не читают, что они оправдались верою, и поэтому имеют мир с Богом. Но когда доходит до дела, и когда их спрашивают, вы праведные, вы святые, они пугаются, говорят, нет. Это только гордые люди могут сказать о себе, что они праведные, святые. Мы только стремимся, чтобы стать таковыми. Мы люди смиренные. Это так сказал один из епископов на обширном собрании, где были пасторы, епископы пятидесятнические. И когда один из братьев задал вопрос, «Братья, а вы праведные, святые?», то они так вздрогнули, аж посмотрели на него, испытывая, у него все с головой в порядке или нет. И говорят, конечно, говорит, мы не против этого, но мы не можем о себе так сказать. Это нужно гордыню такую иметь, чтобы сказать, я праведен и святой. Мы стремимся. Видите, не надо стремиться. Стремиться – это значит что-то делать. Если ты что-то делаешь, а зачем тогда Бог отдавал своего Сына? Бог уже сделал. Прими это даром, а потом начинай, как праведный, творить правду. Как же ты можешь творить правду, если ты еще не праведен? Только праведный может творить правду, и только святой может освящаться. Если ты не святой и хочешь стать святым, то святым и праведным становятся по факту рождения от слова истины, от слышания слова истины. Бог не может рождать человека неправедного или несвятого. И вот когда эта мысль многочасно, многоразово не проповедуется, не вносится в сердца людей, то у них постоянно есть попытка оправдывать себя чем-то другим. Я имею в виду какими-то религиозными постулатами, делами и так далее. Мы получаем оправдание даром, по дару благодати Его искуплением во Христе Иисусе, и затем нам предлагается, чтобы это оправдание перешло в качество праведности. Второй признак, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира, это по своей способности иметь мир в границах святости, как выражение святости, как мы говорили выше. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, Евреям 12:14. Я напомню, что святость – это способность отличать и отделять мертвые дела от дел, соделанных в Боге, и способность отличать и отделять образ жизни ветхого человека от образа жизни нового человека, потому что святость – это то, что разделяет, отделяет свет от тьмы, черное от белого, благословение от проклятия, жизнь от смерти. Третий признак, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира, это по своей причастности к обществу Израиля. Слово «Израиль» означает «воин», молитвенный воин. Мы не говорим сейчас об Израиле по плоти, а мы говорим об Израиле по духу. Здесь говорится к обществу Израилеву именно тем, которые являются воинами молитвы. А теперь, Евреям 2:11-16, «Во Христе Иисусе вы бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». То есть, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух народов израильского, то есть и языческих, создать в самом себе одного нового человека, устрояя мир в одном теле, и примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Ефесянам 2:11-16. То есть Бог может устроить мир, чтобы он владычествовал при условии только в одном теле, во Христе, в котором и народ израильский, и языческий должны примириться, воспринять друг друга во Христе Иисусе. Если они не воспринимают друг друга, таким образом они ставят себя вне Христа. Если у них есть какой-то негатив по отношению к народу израильскому, ты ставишь себя вне Христа. Запомните, что Христос по плоти был евреем. И если вы что-то имеете против евреев, вы имеете против Христа. Вы имеете против Авраама, Исаака, Иакова нечто. Вы их не воспринимаете. И мы знаем таких людей, которые были среди нас, которые потом стали поносить Авраама и говорили, кто это такой, и что он нам все время об этом Аврааме говорит. Кто такие эти евреи? То есть это ужасно, опасно и печально. Четвертый признак, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира, это по излиянию Святого Духа на пустыню нашего сердца, которое сделается садом. Это обетование преддверия надежды. Доколе не изльется на нас Дух свыше и пустыни не сделается садом, а сад не будут считать лесом, тогда суд водворится в этой пустыне. У нас пустыня находится только в одном, в одной субстанции человеческого естества, это наше тело. Сухая пустыня. И правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных. Исаия 32, 15, 18. Видите, здесь говорится о нашем теле, в котором будет упразднен законом духа жизни, закон греха и смерти, и тогда наше тело соделается для нас обителью мира, селением безопасным и покоящим блаженным. Пятый признак, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира, это по показанию ревности по Боге, в которой мы заступили сынов Израилевых от истребления. То есть ревность по Боге должна быть за свое тело, чтобы заступить свое тело от истребления. «И сказал Господь Моисею, говоря, Финеас, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомство ему по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Числа 25, 10, 13. Образно мы заступаем наше тело и убиваем ветхого человека с делами его, распинаем его крестом Господа Иисуса Христа. Шестой признак, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира, это по наличию Царства Божия внутри себя. Не просто царствие, а царствие означает, что это царство царствует, управляет, производит какую-то работу. И все это должно быть внутри нас. Римлянам 14, 17, 18. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Итак, седьмой признак, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира, это по способности облечения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога. «Более всего, Колоссянам 3, 14, 15, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Я помню, когда в армии один из офицеров задал вопрос, когда я сказал, что Бог есть любовь, святая любовь, он говорит: «А что вы, христиане, понимаете под любовью?» Я сказал: «Любовь есть совокупность совершенства». Эта фраза его настолько поразила, эта формулировка. Он говорит: «А ну-ка еще раз повтори». Я еще раз повторил: «Еще раз повтори». Он говорит: «Я никогда такого не слыхал». Вот это правильное объяснение. А то пишут в этих романах, что такое любовь, любовь. И любовь – это совокупность совершенства. Какая фраза! Как ему это понравилось! Он все время бегал за мной и повторял, записал эту фразу себе. Я говорю: «Ты Библию найди, и там это есть». Сама по себе избирательная любовь Бога – это непостижимая для нашего ума благость Бога или добродетель, присущая Богу. ибо в избирательной любви Бога, которая является благостью Бога, сокрыты благие, прекрасные, вечные и непостижимые для нашего разумения цели Бога, призванные выстраивать уникальные и мирные отношения Бога исключительно только со своими детьми. Екклесиаста 3:11-14. «Все соделал Бог прекрасным в свое время и вложил мир в сердце человеков. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому ничего нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Давая назначение, превосходящее наше разумение избирательной любви Божией, явленной во Христе Иисусе, апостол Павел говорил, что постижение любви Божией призвано исполнить нас всею полнотою Божией. «Да даст вам по богатству славы своей» Ефесянам 3:16-19. «Крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Фраза «чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми» указывает на необходимость нахождения узких врат, которые представлены в Писании под образом доброй жены, в лице всех святых, входящих в категорию избранного Богом остатка. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо, то есть нашел благодать и получил благодать от Господа. Притчи 18:23. И как я неоднократно говорю, когда это место относят к обыкновенной невесте, то есть по плоти, когда мы женимся, что если это христианка, то значит ты благодать нашел. Нет. Благодать мы находим только в теле Христовом, а не в жене. В жене мы не можем найти благодать. Ни муж в жене не может обрести благодать, ни жена в муже. Благодать обретается в теле Христовом, в церкви. Христос только там дает благодать, в теле. А посему найти благо и получить благодать от Господа – это обнаружить на своем поле сокровище Царства Небесное. И под образом этого поля просматривается образ нашего тела, которое находится под властью закона греха и смерти. А под образом сокровища, сокрытого на этом поле, просматривается обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, позволяющее воскресению Христову воцариться в нашем теле, при условии, что за это поле, в достоинстве нашего земного тела, мы продадим все, что имеем. А посему нахождение доброй жены – это заключение брачного контракта или брачного союза с определенным собранием святых, отвечающих требованиям избранного Богом остатка. Определение «добрая жена» означает «добродетельная жена», а добром в Писании определяются только такие деяния, которые человек совершает при исполнении своего призвания по откровению воли Божией, означенной в Писании. «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Притчи 31:28-29. Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такое собрание святых, в котором учение благодати Божией проповедуется как посредством обретенной ими добродетели в достоинстве начальствующего учения Христова, означенного в избирательной любви, где святые могут жить и иметь мирные, возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения, во-первых, с Богом, а затем и друг с другом. Именно такие отношения с Богом и друг с другом как раз и являются основанием и определением истинной добродетели, означенной в избирательной любви Бога. Исходя из Писания, избирательная любовь Бога, как истинный добродетель, в которую облечена добродетельная жена, это благо или добро, взращенное от познания Бога. И такая добродетель, взращенная Богом в сердце человека от семени благовествуемого Слова Божьего, о Царстве Небесном, определяется Писанием как мудрость, сходящая свыше, как нравственное совершенство, как совокупность совершенства, как благородство и величественность, как великолепие, величие и слава. Однако, чтобы прийти к более практической конкретике в отношении избирательной любви Бога, мы решили рассмотреть характер и свойства избирательной любви Божией в свете истинной добродетели, представленной Духом Святым в Писании через благовествуемое слово апостолов и пророков. «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, которым дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, то вы, прилагая к сему все старание, то есть вот заплатите все, что вы имеете, покажите в вере вашей добродетель. И затем имеется в виду, что в этой добродетели находится. В добродетели находится рассудительность. В рассудительности воздержание, это значит, все это исходит из добродетели. Воздержание – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие и в братолюбии – любовь. Далее говорится, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 2 Петра 1:2-8. Только познав Иисуса Христа, Он сможет воцариться Своим воскресением в нашем теле. Поэтому добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь – это на самом деле не разные плоды, а это один плод. А посему из семи имеющихся достоинств добродетели следует, что они находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Если эти свойства, призванные служить доказательством нашей причастности к естеству Бога, рассматривать по нисходящей, то есть от добродетели вниз, то в результате истинная добродетель в результате будет выражать себя в любви. Если же эти свойства рассматривать по восходящей, то есть начинать от любви вверх, то избирательная любовь Бога будет выражать себя в добродетели, обуславливающей волю Бога. По сути дела, истинная добродетель, выраженная в достоинствах и характеристиках избирательной любви Бога, является ничем иным, как царственной короной правды Божией. А посему добродетель, которую мы призваны показывать в своей вере, в избирательной любви Бога, это и есть любовь Божия, исходящая из благости Бога. Именно достоинство и таинство благости Бога как раз и является добродетелью Бога. А следовательно, избирательная любовь Бога в данном контексте является абсолютной благостью Бога, наделенной достоинством добродетели, рассудительности, воздержания, терпения, благочестия и братолюбия. В силу этого мы стали рассматривать избирательную любовь Бога в формате этих семи достоинств. И для этой цели мы вначале оттенили избирательную любовь Божию от толерантной любви человека, так как достоинство избирательной любви Бога – это на самом деле извечно сущностные характеристики самого Бога, а также всего того, что исходит от Бога, потому что Бог есть любовь. И такая любовь, исходящая из присущей Богу благости, определяется Писанием как совокупность всех совершенств. Больше всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Совокупность совершенств избирательной любви Божией, безусловно. И в отличие от толерантной любви человека, она отличается тем, что безусловность избирательной любви Бога нельзя использовать в корыстных и эгоистических целях, в то время как толерантную любовь человека к человеку весьма удобно использовать в корыстных и эгоистических целях. При этом следует сделать оговорку, что безусловность избирательной любви Бога актуальна только в отношении человека, осознающего свои грехи и кающегося в своих грехах. Природа человеческой любви, как мы уже знаем и говорили неоднократно, на древних языках определяется разными словами. На русском языке только одно слово «люблю». На украинском есть два слова «кохаю», «люблю». А вот на древних языках эти слова имеют до восьми значений. То есть восьми словами можно объяснять, что вы любите. Мы говорим «я люблю шоколад», «я люблю быструю езду», «я люблю Бога», «я люблю жену». На древних языках любить жену – это одно слово, любить Бога – абсолютно другое. Любить быструю езду – совершенно другое дело. Любить шоколад – совершенно будет другое слово употребляться. Мы употребляем только одно слово. А на греческом языке дружеская любовь между людьми определяется словом «филио». Этот вид любви не содержит в себе святости, выраженной в избирательной любви Божией к любящим Бога, потому что он обязует человека и ставит пред ним определенные требования. «Ты обязан мне, ты должен мне, ты же мой друг, ты же моя подруга. Если ты это для меня не сделаешь, тогда какая ты мне подруга, какой ты мне друг?» И, конечно же, такая позиция в противоположность святой или же избирательной любви Божией, выраженной в палящей святости и в лютой ревности, призванной пребывать в нашем сердце в достоинстве печати Божией и в достоинстве царского перстня на нашей руке, уже изначально в своей основе имеет возможность спекулировать и использовать дружескую любовь филио в личных, эгоистических и корыстных целях. А вот избирательная любовь невозможна. «Положи меня как печать на сердце твое» – определение избирательной святой любви Божией, «как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Песни 8-6-7. Далее следует вид любви, определяемый в древнегреческом языке словом «сторге». Этим словом обозначаются узы крови или узы семейной любви. Этим словом, допустим, сказать «я люблю моего брата», нужно говорить вот это слово употреблять в греческом языке «сторге». А если ты говоришь о друге просто или о подруге, то нужно употреблять слово «филио». Этот вид любви, так же, как и предыдущий, имеет в своей основе возможность той же спекуляции и того же эгоизма, что и филио. Только здесь используются родственные связи. Ты обязан мне, потому что ты мой родственник. Ты же мой родственник. Поэтому ты просто обязан. И поэтому, когда вы получаете от родственника что-либо, человек даже не благодарит. Почему не благодарит? Он считает, что он обязан ему дать. Он возмущается, когда ему не дают. Они считают, что ты обязан дать. Далее следует вид любви, определяемый в греческом языке словом «эрос». И этим словом в греческом языке обозначаются эротические или сексуальные отношения между мужчиной и женщиной. И именно здесь, как ни в другом виде человеческой любви, проявляется как корысть, так и эгоизм, который движет человеком в завоевании расположения к себе партнера только с одной целью, чтобы удовлетворить свой сексуальный аппетит. И, наконец, в противоположность толерантной и несовершенной человеческой любви, определяющей сущность и атмосферу его земного бытия, следует неземной, возвышенный вид избирательной любви Божией, называемой в греческом языке агапе, который изливается в сердца детей Божьих в лице Святого Духа. Вот этим словом признаются только Богу в любви. К человеку она не относится, к животным тоже не относится. Такая безусловность избирательной любви Бога может как приниматься, так и передаваться не иначе, как только на основе абсолютной и рассудительной доброхотности, доброхотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам 9:7. И только тогда, когда в человеческих взаимоотношениях возвышенная любовь Бога агапе ставится во главу всех видов человеческой любви, то такие проявления, как корысть и эгоизм, обуздываются ее святой и царственной властью. И чтобы все-таки лучше узнать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере дело добродетели, выраженной в любви Божией, нам необходимо было привести на память происхождение и сущность избирательной любви Божией, назначение неземной любви Божией в нашей вере, цена достижения неземной любви Божией агапе, признаки показания в нашей вере избирательной любви Бога. Отвечая на вопрос первый, какими достоинствами Писание наделяет источник, из которого проистекает избирательная любовь Бога, в атмосфере которой может владычествовать мир Божий, мы пришли к выводу, что безусловность избирательной любви Бога в атмосфере, которой владычествует мир Божий, изливается из добродетели Небесного Отца, выраженной в Его благости и является нашей надеждой, которая никогда не может нас постыдить. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:5. Во-вторых, безусловность избирательной любви Бога в атмосфере, которой владычествует мир Божий, изливается из заместительной жертвы Христа за свою церковь. Христос возлюбил церковь, обратите внимание, только церковь. И предал себя за нее. Он умер за нее, а не за весь мир. чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного». Ефесянам 5, 25-27. И как мы с вами говорили, знаменитая крылатая фраза, которую испохабили и сделали толерантной, что Бог любит всех, потому что «ибо так возлюбил Бог мир» Иоанна 16:16, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Они даже не смотрят на полноту фразы, они выдирают «ибо так возлюбил Бог весь мир, что отдал Сына Своего Единородного». А дальше они не смотрят «дабы всякий верующий не погиб». Только всякий верующий не погибнет, а все остальные погибнут. Значит, эта фраза переведена недостаточно хорошо. Ведь мы читаем перевод. На самом деле нужно было бы перевести ее более правильно, чтобы не возникало у людей, что у Бога есть толерантность, что Он любит всех без разбору. Бог только любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. Ибо так возлюбил Бог в мире людей, которые придут к Нему в мире, что отдал Сына Своего Единородного за них, которые придут к Нему. «Приходящего ко мне не изгоню вон». А те, которые к нему не придут, он к ним не имеет отношения, его любовь не имеет к ним отношения. Далее. «Безусловность избирательной любви Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, изливается в наши сердца не в какой-то пьянящей атмосфере чувств, а в помазующей силе Святого Духа, который производит как атмосферу избирательной любви Божией в нашем сердце, так и сверхъестественные чувствования этой любви. Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». 2 Тимофея 1:7. То есть Божья любовь, она выражается в действии и ведет за собой наши чувства, а не в чувствах, которые потом какие-то действия производят. Потому что чувства наши греховные, и на них нельзя полагаться. Они сегодня любят, а завтра ненавидят. Пошел дождик, и настроение испортилось. Наши чувства – это наше настроение. И мы настолько увлеклись этим, что даже песни составили по отношению нашей любви к Богу. «То ухожу далеко, то льну к тебе опять». Да Богу не нужны такие люди. Он с такими людьми не будет ничего общего иметь. Кто уходит от него далеко, потом туда-сюда. Ведь Писание говорит, что сомневающийся, вот, который туда-сюда болтается, он неблагонадежен для Царства Небесного. Человек, который озирается назад, он неблагонадежен. Все места Писания говорят. Поэтому я советовал бы этому поэту исправить как-то смысловую фразу. То есть другие слова, возможно, в этой песне неплохие, но вот это значение абсолютно нам не подходит. Не надо его исповедовать и петь. Я не хочу уходить от Бога. Наоборот, я прилагаю усердие и прилежность и веду за собой мои чувства, потому что Бог рассматривает любовь в действии, а не в эмоции. Когда мы ведем за собой наши эмоции, когда не бегаем за нашей эмоцией. В-четвертых, безусловность избирательной любви Бога в атмосфере, которой владычествует мир Божий, изливается в наши сердца через слышание благовествуемого Слова Божия, посланного нам Богом через Его посланников, через слышание. «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе Иисусе, да, и в Нем аминь, в славу Божию через нас», пишет апостол Павел. То есть все обетования вы можете реализовать только через нас, через слово, которое мы будем вам проповедовать, 2 Коринфянам 1:20. В-пятых, безусловность избирательной любви Бога в атмосфере, которой владычествует мир Божий, изливается в наши сердца через церковь, а вернее через то общение святых, которое и отвечает требованиям божественной добродетели, как мы выше читали притчи 18:23, «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Потому что многие сегодня собрания не соответствуют добродетельной жене, через которую можно обрести благодать. Они соответствуют какому-то, возможно, неплохому клубу, где можно общаться, где можно научиться, как исцелять, евангелизировать, всему этому учат. Вот. Или же мавзолею прийти и посмотреть, как лежит Христос, и потом один раз в году вытащить его оттуда, сказать «Христос воскрес!» и опять положить его в тот же мавзолей, и пусть он там лежит. Они празднуют один день в году, Пасху. И когда я, будучи молодым, пытался проверить наших святых, и говорил, и подходил, говорил брату: «Христос воскрес!» Он мне так смотрел, он говорит: «У меня еще все дома». Другому говорю: «Христос воскрес!» Он говорит: «Ну сегодня же не Пасха, чего ты?» говорит. Хорошо. Я на работе, значит, работал фотографом, и первый клиент подходит ко мне, женщина, вот, знакомая мне, она неверующая, и я ей говорю: «Христос воскрес!» Она мне говорит: «Воистину воскрес!» А потом говорит: «А почему вы меня поздравляете с этим?» Я говорю: «А вы знаете, говорю, я в своем собрании поздравил людей вот так вот, не в воскресенье и не на Пасху». Они покрутили виском, у виска палец, и сказали, что у них все дома. А вы вот, слава Богу, как бы далекой от Бога, и когда я сказал: «Христос воскрес», вы мне ответили: «Воистину воскрес». Вот, хотел бы я, чтобы вы познали как-то Господа ближе. То есть, почему я говорю, что да, один раз в году, а вы празднуете Пасху? Ну, конечно, празднуем, но только не так, как вы. Но если Христос воскрес в твоем сердце, чего ты один раз в году Христос воскрес? У тебя же все время. Ведь ученики абсолютно по-другому это все воспринимали и праздновали. Далее, в-шестых, безусловность избирательной любви Бога в атмосфере, которой владычествует мир Божий, изливается в наши сердца через добрую почву нашего сердца. Если наша почва не добрая, то любовь Божия не может излиться. Она только через добрую почву может изливаться. Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бы и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30. Матфея 13, 23. И седьмое, в седьмых, безусловность избирательной любви Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, изливается в наши сердца через рассматривание созданного Богом мира, творения. Когда мы смотрим на все это, если у нас правильное отношение с Богом, мы будем восхищаться тем, что Бог сотворил, и видеть любовь Бога в этом к нам. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимые. Так что они безответны. Те люди, которые не увидят в этом любви Божией, они не имеют, значит, ответа, то есть безответны, они не имеют оправдания, почему они не приняли любви Божией и не стали поклоняться Богу, и поэтому они пойдут в погибель. Далее мы ответили, что в Писании добро Бога, исходящее из избирательной любви Бога, противопоставлено злу, исходящему из ненависти падших ангелов и человеков, находящихся во власти этих падших духов. В силу этого фактора уже само таинство Священного Писания является выражением благости и любви Божией, так как Евангелие Христово – это царствие благой или доброй вести, которое содержится в тенях, образах и событиях Ветхого Завета. А посему как в Ветхом, так и в Новом Завете степень силы избирательной любви Бога определяется и познается по степени силы ненависти Бога ко злу и злодеям, творящим зло. Другими словами говоря, чтобы понять сущность избирательной любви Бога в доброте Бога, нам необходимо было рассмотреть, что и кого любит Бог, а также, что и кого ненавидит Бог. Потому что только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы сможем исполниться всею полнотою Божией и выразить в своей вере реакцию Бога на добро и на зло. Отвечая на вопрос, что любит Бог и кого любит Бог, мы пришли к выводу, что избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетели Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, по своей исконной природе любит миловать только кающихся грешников. То есть милость направлена только к кающимся грешникам. Пророк Михея, 7 глава, 18 стих. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». То есть речь идет об избранном остатке. Во-вторых, избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетели Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, по своей исконной природе любит сироту, вдову и пришельца. Второзаконие 10, 18, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца и дает ему хлеб и одежду. В-третьих, избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетели Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, по своей исконной природе любит правду и суд. Псалом 32, 5. Бог любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Исходя из имеющегося изречения, первоначальное назначение правды и суда призвано утверждать милость Бога для защиты сосудов милосердия, которые являются как родом Бога, так и территорией Царства Божия. Вы видите, здесь связано «Бог любит правду и суд, милости Господней полна земля». То есть правда и суд связаны с милостью Господа. Любить правду и суд Бога – это разумное и волевое действие, ведущее за собою наши эмоции в направлении исполнения заповедей Божиих, обуславливающих законодательство Божие. И чтобы испытать себя на предмет владычества мира Божьего в своем сердце, необходимо испытать себя на предмет любви к правде Божией и Его суду. Действительно ли мы любим правду Бога и суд Бога так, как любит их Бог? В связи с этим у нас возникает вопрос, а какими критериями определяется в Писании правда Божия и суд Божий? Ведь чтобы любить правду Бога и суд Бога, необходимо не просто знать букву правды и суда, но и познать дух правды и суда. И больше того, органически слиться с правдой и судом Бога, чтобы стать программным устройством правды и суда Бога, что позволит нам быть не только носителями, но и выразителями правды и суда, представленными в Писании в формате и достоинстве программы Божией. В противном случае, как мы сможем любить правду и суд Бога, который знакомы нам только в формате лозунгов или в формате определения этих достоинств своим человеческим плотским умом? Практически программа правды и суда Божия представлена в Писании как правосудие Бога, которая осуществляется по лекалам законодательства Бога и в границах законодательства, которое является для нас откровением того, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, как смотрит на нас Бог во Христе Иисусе и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал Бог во Христе Иисусе. На иврите, я напомню, правда означает Божия, правда Божия – это святость, это закон, это завет, это оправдание, это праведность, это законность, это справедливость, это заповедь, это устав, это постановление, это суд, это правосудие, это справедливость, это прямота, верность и истинность, это постоянство и непреложность, продолжительность, это непреложность, истинность и истина, это премудрость и свет жизни». Это честность, искренность и чистота. Это воскресение жизни и свобода Христова. Вот как определяется в Писании правда Божия. При этом я напомню, если в служении осуждения формат закона Моисеева, записанный Богом на каменных скрижалях, был дан для человека грешного и беззаконного и таким образом давал силу греху и осуждал его на смерть, то после разбития этих скрижалей, в которых человек получал оправдание, новые скрижали завета, вытесанные уже не Богом, а человеком, наделяли оправданного человека полномочиями быть служителем Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Это записано 2 Коринфянам 3, 6, 11. Таким образом, правда Бога, явленная в границах благодати, воздвигнутой в разбитых скрижалях завета, стала в новых скрижалях завета представлять в новом сердце человека закон Духа жизни и закон свободы во Христе Иисусе. Учитывая же, что правда определяет и исходит от Бога и находит себя в святости истине, то, исходя из определений Писания, мы пришли к выводу, что правда исходит из корня святости истины, в то время как святость истины воспроизводит себя в правде, точно так же, как Отец воспроизводит себя в Сыне или же как семя воспроизводит себя в плоде. А посему святость истины – это определение состояния человеческого сердца, в то время как святая правда – это выражение состояния, содержащегося в святости истины. А посему достоверность правды всегда призвана проверяться и подтверждаться источником ее происхождения, то есть корнем святости истины, обусловленной учением Христовым в ранге и достоинстве закона Божия. Таким образом, правда Бога, обуславливающая закон Бога в учении Христовом, это уникальная программа Божия, в которой Бог сокрыл и содержит присущие Ему свойства и достоинства. Во-вторых, правда Бога, обуславливающая закон Бога в учении Христовом, это порядок божественной теократии, обуславливающий атмосферу, инфраструктуру и границы Царства Небесного. В-третьих, правда Бога, обуславливающая закон Бога в учении Христовом, это страж Бога, стоящий на защите святости Бога, границами которой является формат заповедей Господних. В-четвертых, правда Бога, обуславливающая закон Бога в учении Христовом, это цели Бога, которые содержат в себе как благие и великие судьбы, приготовленные Богом для любящих Его закон, так и возмездие Бога, противящимся Его закону. В-пятых, правда Бога, обуславливающая закон Бога в учении Христовом, это суды Бога, явленные в Его правосудии, которое призвано реализовать искупление Бога в Его человеках. Исходя из Откровения Писания, чтобы любить суды Бога, необходимо не уклоняться от судов Бога. А чтобы не уклоняться от судов Бога, необходимо быть наученным судам Бога. «От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня» – Псалом 118-112. Из смысла имеющегося изречения следует: «Я не уклоняюсь от судов твоих, потому что мое сердце приготовлено, чтобы ты через откровение Святого Духа постоянно научал меня судам закона твоего, пребывающего в моем сердце». В этой фразе есть три ключевых слова, и я напомню их в формате коротких фраз. Это суды закона, это способность не уклоняться от судов закона и способность позволять Богу научать себя как судам закона, так и способности не уклоняться от судов закона. Без понимания этих трех ключевых фраз изречение «от судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня» останется просто многообещающим, ничего не дающим лозунгом или некой неопознанной формулировкой, которую невозможно и преступно употреблять в молитве, так как она будет инкриминирована нам, как праздные слова, за которыми ничего нет, кроме пустоты. Когда человек берет какое-то обетование и начинает его исповедовать, не понимая его сути, он говорит праздные слова. Только при понимании сути любого откровения оно становится верой нашего сердца и запечатляется в нашем сердце. Лозунги не запечатлеваются в сердце. Лозунги не являются верой сердца. Только познанная истина, познанное обетование, когда мы его познаем, тогда оно запечатляется, тогда оно становится нашей частью. И когда мы исповедуем его как веру сердца, это уже не праздные слова. Это уже слова, которые по своим полномочиям равносильны полномочиям слов Бога, исходящим из уст Бога. Итак, чтобы не уклоняться от судов закона и таким образом явить любовь к судам закона, необходимо хотя бы вкратце дать определение и назначение судам закона, как мы давали правде. А теперь судам закона, от которых не следует уклоняться. В противном случае мы начнем уклоняться от судов закона, полагая, что любим закон и уклоняемся от зла, если мы не знаем суды закона. На иврите слово «суд», определяющее главное достоинство и назначение закона правды, это в первую очередь определение великого и славного дела искупления, в котором суд закона правды призван был Богом стать убежищем для людей, имеющих наследовать спасение. Мы говорим о том, что такое суд Божий. И образом этого убежища, как от гнева Божия, так и от наветов нечестивых и беззаконных людей, за которыми стоят организованные силы тьмы, осужденные законом правды, являлся Сын Божий в статусе Сына Человеческого. Таким образом, искупление во Христе Иисусе, представленное в суде Бога, содержащегося в законе правды, призвано было стать для имеющих наследовать спасение их убежищем, их защитой и их оправданием пред Богом. То есть суд Божий, он должен был стать для нас защитой, убежищем и оправданием, а не осуждать нас на смерть. Мы знаем, что есть судья, который судит, не осуждает на смерть, а который судит и присуждает награды. В Писании на иврите слово «суд» или «суды» означает суд, правосудие, справедливость, правда, закон, устав, постановление суда, осуждение, заповедь, предписание, оглашение приговора, срок, определение, приведение приговора в действие, праведное дело, справедливый поступок, оправдание, праведность, истина, аминь. Суд – это вера, верность, доверие, убежденность. Суд – это удостоверение, надежда, упование, чаяние. Это участок, это предел, Это удел, это доля, это обязательство и долг. А вот назначение судов закона правды, зачем дан суд? Укрываться от гнева Божия в судах закона правды. Искать убежище в судах закона правды. Обратите, искать не обвинение. Часто, когда люди приходят и говорят, вот у меня внутри постоянно идет осуждение, я осуждаю себя за то-то и за то-то. Я говорю, потому что вы стоите на позициях служения осуждения. Вам нужно стать на позицию служения оправдания. Суд Божий в служении оправдания оправдывает. Это в служении осуждения суд осуждает. А в служении оправдания суд оправдывает. Что он делает? То есть Бог укрывает от своего гнева нас своим судом. Он укрывает нас, потому что его суд – это дело искупления. Искать убежище в судах закона правды – это назначение суда Божьего. Для детей Божьих, разумеется, не для мира. Быть уверенным в судах закона правды, уповать и полагаться на суды закона правды, получать надежду в судах закона правды, восстанавливать в потерянных правах судом закона правды. Вот для чего дан суд Божий, почему мы его и должны любить. Поднимать упавшего от бессилия силою судов закона правды, давать уверенность в судах закона правды, доверять себя в распоряжение судов закона правды, превозноситься над злом силою закона судов правды, хвалиться судами закона правды. Теперь, когда нам хотя бы в таком формате известно, в чем состоит достоинство закона правды и какие цели преследует Бог судами своего закона, нам необходимо выяснить, какие условия следует выполнить, чтобы позволить Святому Духу через благовествуемое слово посланников Бога научать нас судам закона правды, чтобы не уклоняться от них. Потому что иногда мы увидим идущий суд, заповедь, и мы начинаем уклоняться, мы начинаем искать какого-то предлога и начинаем искать в Писании, как уклониться от исполнения этой заповеди, потому что она противна нашим желаниям и нашим связям с миром, со своим народом, с нашими родственниками. Эта заповедь противится, а мы-то хотим сохранить наши связи. Мы не хотим их разрушать, мы не хотим умирать для этого. И поэтому мы пытаемся найти какие-то другие места Писания, чтобы опровергнуть эту заповедь. То есть вот это и есть уклонение от судов. Поэтому нам важно выяснить, какие условия следует выполнить, чтобы позволить Святому Духу не уклоняться от судов закона. Потому что рано или поздно они все равно придут на нас и настигнут нас, но только уже не в достоинстве искупления, выкупающего нас от греха и смерти, а в формате справедливого возмездия и жатвы, которое невозможно будет избежать. При этом следует обратить внимание на построение исповедуемой нами фразы и на форму глагола, встроенную в эту фразу: «От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня». Из этого построения вытекает уникальная форма ученичества, в которой Святой Дух будет научать нас на определенном месте и при одном условии, если мы будем жаждать этого научения. И идя на это определенное место, идет речь, когда мы идем на собрание, то мы должны приготовить свое сердце к такому роду слушания, в котором мы могли бы так разуметь и принимать способ научения, чтобы немедленно исполнять то слово, которому мы были научены, или то слово, которое мы услышим. На иврите «научать, ибо ты научаешь меня» означает «научаться в доме матери». Дом матери является то собрание, в котором вы родились, в котором вы услышали истину. Истина возродила вас. Не имеется в виду, где вы только родились или услышали слово истины, а где вы услышали учение, познание. Оно возродило вас. Знать голос своего наставника, научать. Набрасывать груду камней, как памятник. Это будет памятник. Иаков набросал груду камней. Это будет памятник, что мы с тобой заключили завет, что больше ты не будешь приходить ко мне со злом, а я к тебе. То есть этот памятник между душою и духом, что душа больше не будет преследовать дух, а дух не будет преследовать душу. Вы помните, между Лаваном и Иаковым такой памятник был сделан. Они набросали кучу камней и сказали: «Да надзирает Господь за мной и за тобою, когда мы скроемся друг от друга, и никто из нас да не перейдет за этот памятник, чтобы сделать друг другу зло». То есть это прообраз. Разбивать военный укрепленный стан, научать. Мы говорим о глаголе «научать». Становиться в боевом порядке, стрелять или пускать стрелу в цель, попадать в цель, указанную судами закона правды. То есть словом своим исповедовать. Наше слово – это стрела. Если она правильно направлена в цель и соответствует времени и уставу, она точно попадет в цель. Узаконивать, устанавливать законом правды. Издавать или утверждать закон правды – это, мы говорим, научать судам. Законодательствовать, устанавливать порядок, вразумлять, увещевать, уговаривать, наставлять, орошать, давать пить, быть напоенным, учиться познавать истину судов закона правды. Вот что означает: «От судов твоих не уклоняюсь, потому что ты научаешь меня». После того, когда сердце, приготовленное молитвой к слушанию Слова Божия на месте, которое указал Бог, получало откровение, необходимо было это откровение исполнить. И вот именно тогда, в соответствии установленного Богом порядка, приходило время представить свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, в которое человек начинал просить, искать и стучать, чтобы получить знание и помощь, как исполнить имеющееся слово, которое он услышал. Итак, подводя итог, данному признаку следует: если мы не готовы и не способны творить правду и суд Бога, или же у нас нет достаточного познания, как творить правду Бога и суд Бога, то это означает лишь одно, что мы не любим правду Бога и суды Бога. А следовательно, у нас не может быть никакого мира, который давал бы нам право называться сынами Божьими. В-четвертых, избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетели Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, по своей природе любит свой святой народ, который находится в его руке и припал к стопам его, чтобы внимать его словам. Второзаконие 33:3. Мы разбираем, что любит Бог, чтобы нам тоже любить. Истинно любит народ он, то есть Бог любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам Твоим. И так испытать себя на причастность к сынам и дочерям мира, мы призваны по причастности к такому народу, которого Бог по своей милости называет святыней. Он называет по своей святой избирательной любви такой народ своим. В Писании быть своим Богу означает быть святыней Бога или же быть собственностью Бога, которую он стяжал и обрел для себя через искупительную кровь своего Сына Иисуса Христа. А посему, исходя из рассматриваемого нами изречения, проверить себя на причастность к собственности Бога мы призваны по фактору своего нахождения в руке Бога, а также по фактору того, припали ли мы к стопам Бога, чтобы внимать Его словам. Нам доподлинно известно, что находиться в руке Бога означает возненавидеть и отказаться от своей жизни в пользу нахождения своей жизни в руке Бога или под властью Бога. То есть только такие люди могут находиться в руке Бога. Это же добровольно ты туда попадаешь. А ты не можешь в руке Бога находиться, будучи связан со своим народом, с домом своего отца и со своими расливающими желаниями. Только когда ты для этого умрешь, только тогда ты можешь находиться в руке Бога. А посему находиться в руке Бога – это от начала и до конца выбор и решение человека, сопряженное с затратой и задействием всех имеющихся у него сил и возможностей. Луки 14:26-27. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, опять делаю оговорку, чтобы мы поняли, это не эмоция, ненависть, а речь идет о действии. Если вы не будете поступать с вашими родственниками на основании заповеди Божией, то есть их можно либо любить, либо ненавидеть, но здесь говорится о разрыве, потому что наши родственники всегда претендуют: «Ты мне должен». У нас есть тайные ученики, которые звонят мне и тайком иногда приходят на собрание, приходят исповедуются в грехах. Я говорю, почему вы не перейдете сюда? Вы не сможете так долго находиться в другом собрании, а жить этим собранием и слушать все время там проповеди. Он говорит, понимаешь,